Антон Леонтьев. Мольберт в саду Джоконды. В ночь на 3 мая 1519 года. Замок Клолюсе, близ Амбуаза, Турень, Королевство Франция. Темные глаза короля Франциска, восседавшего в резном кресле, внимательно смотрели на стоявшего перед ним мужчину. «Месье», — произнес повелитель Франции тихим, но грозным голосом, — «вас называют лучшим учеником мастера Леонардо, призванного сегодня к себе Господом». Это был не вопрос из уст короля, а утверждение. Моложавый мужчина, которого умерший мастер Леонардо прозвал и не без причин дьяволенком, то есть Салаино, для друзей Салаи, а для всех прочих сеньор Капротти да Арена, склонив перед властителем Франции голову в локонах, почтительно, но не без лукавства, ответил: «Нет, сир, я далеко не лучший. Лучший, вероятно, Франческо. Франческо Меццо, сир, но я любимый ученик мастера Леонардо», и тихо добавил: «был, сир». Мастер мертв, скончался на медне. Он был глубоким старче, весен без малого 70, и правая рука у него уже несколько лет как отсохла, так что занятия живописи остались в прошлом. Но ум, гениальный мощный ум самого знающего человека на свете, из-за которого король Франции и пригласил его в свои владения, оставался до последнего вздоха прежним. Портрет итальянской сеньоры он завещал вам, месье. И снова не вопрос, а утверждение из королевских уст. Салаи вновь поклонился. «Вы, как всегда, правы, сир. Франческо получил по завещанию мастера Леонардо все, чем тот обладал, а мастер был богат. Я же бедный дьяволенок, только портрет сеньоры Моне». Он лукавил, как часто в своей жизни, из-за чего мастер Леонардо и дал ему это прозвище. Портрет сеньоры Моны Лизы, над которым мастер Леонардо работал, пока был в состоянии, стал любимым произведением своего творца, с которым тот не расставался. И завещал он его своему любимому ученику. «Продай мне его!» Опять утверждение, а не вопрос или тем более просьба. Короли никогда не просят. Густые брови короля Франциска грозно сошлись над переносицей. И Салаи понял. Монарх желает во что бы то ни стало заполучить портрет сеньоры Моны Лизы, любимое произведение мастера Леонардо, и, по его мнению, самое удачное. «Сир», — произнес, склоняясь еще ниже Салаи, «тело мастера Леонардо еще не предано земле». Он замолчал, молчал и король, и было что-то грозное и пугающее в этом молчании, прерываемом только тихим потрескиванием факелов на каменных стенах замка. Салаи, зная, что спорить с королем себе же во вред, тем более что он его заложник в замке, полном вооруженной свиты Франциска, добавил: «Мастер Леонардо оставил мне портрет сеньоры Моны Лизы, и я бы счел святотатством противиться его воле». Франциск резко встал из кресла. Его пышные одежды зашуршали. «Ты отказываешь мне?» — произнес он скорее удивленно, чем раздраженно. Но Салаи отлично знал. В любой момент на него мог обрушиться беспощадный гнев повелителя Франции. «Сир, как можно противиться вашим желаниям? Салай выпрямился и дерзко посмотрел королю в глаза, не отводя взгляд. Мастер Леонардо был прав. Портрет сеньоры Моны Лизы – лучшая его работа. И, следовательно, лучшая из всех картин, созданных людьми. И раз он хотел, чтобы она досталась ему, его любимому дьяволенку, то так тому и быть. «Но мне надо время, чтобы подумать, сир!» Глаза отвел король, который, покидая зал, на ходу бросил. «Подумай, Салаи, хорошенько подумай над моим предложением. Заплачу щедро, по-королевски, так что не прогадаешь». «Ну да, а ведь мог бы просто отобрать». Король вышел. Салаи, выждав, последовал за ним. Но стоявшие в дверном проеме стражники скрестили алебарды, не пропуская его. Франциск уже на лестнице, не оборачиваясь, изрек. «Ты хотел времени, чтобы подумать? Так что думай, Салаи. А пока будешь думать, продать ли мне портрет сеньоры Моны, никуда не отлучайся. Когда примешь решение, скажи страже. Они мне доложат». Салаи, посмотрев на алебарды стражников, понял, что он в западне. Франциск хотел получить сеньору Мону Лизу, и в итоге он получит ее. Пятьсот с чем-то лет спустя. Лиза. «Ну и, конечно, Мону Лизу!» — завершила свою тираду Лиза и поцеловала Степу в нос. «Как же без нее?» Степан, усмехнувшись, привлек к себе девушку и, целуя и в нос, и в лоб, и в щеку, со смехом ответил. «Понимаю. Какая поездка в Париж без Лувра? И какое посещение Лувра без Моны Лизы? Но, Лизок, я ведь ее уже видел, и не раз!» Девушка, и не думая вырываться из объятий своего молодого человека, а в скором будущем и мужа, ответила с наигранной обидой. «Ну да, ты-то в Париже уже в который раз? В третий?» «В четвертый», — охотно подсказал ей Степа. И Лиза, скорчив смешную рожицу, которая, однако, удивительно подходила к ее подвижному, веснущатому, окаймленному рыжими локонами личику, протянула. «Ну вот, видишь, в четвертый, и это в свои-то 23 года». «Скоро в 24», — заявил солидно Степан. Лиза с хохотом возразила. «Не скоро, а через целых 5 месяцев. Ну да, ты ее видел, но я-то нет. Или ты не хочешь, чтобы я ее увидела?» «Останешься разочарованный, Лизок. Небольшой зальчик, забитый чуть ли не под завязку туристами, в последние годы в основном китайскими, у каждого из которых в руке по 2 смартфона. Шансов приблизиться к стене, на которой висит Мона Лиза, у тебя изначально нет. К тому же это в нашем воображении большой портрет, а на самом деле маленькая такая картинка. К тому же защищенная пуленепробиваемым стеклом, в котором отражаются все эти толпы туристов, а с недавних пор еще и отгороженные особыми перилами, которые держат всех зевак на почтительном расстоянии от шедевра Леонардо. Мы потопчемся на пороге зала, увидим что-то темное в массивной раме за отбрасывающим блики стеклом. Вот и все. Ты уверена, что ради этого стоит идти в Лувр? Может, займемся в Париже чем-то более приятным?» Последующие 20 минут, если не все 30, они и в самом деле занимались чем-то гораздо более приятным. Наконец Лиза, легонько оттолкнув от себя ненасытного друга и будущего супруга, поднялась с большущего дивана, стоявшего в гостиной, и подошла к прикрытому ставнями высокому окну.